Вот на проповедях не часто можно встретить уже такое в храме. В обычном храме о Царстве Небесном уже не часто говорится. Как будто бы церковь здесь на земле для решения каких-то социальных, культурных задач, там, еще чего-то там, утешения, крещения, отпевания. Важные дела, вот как бы для этого, что ли. Так нет, все, что есть в церкви, оно же с точки зрения вечности должно оцениваться. Если все делается в церкви, оно вообще для этого предназначено, чтобы вести нас в Царство Небесное. Если церковь здесь на земле рождает нас для Царства Небесного, она живая церковь, живая. А если одни выкидыши, извините, получаются, которые потом не способны жить, в духовном плане, конечно, не способны жить, и не успев окреститься, бегут грешить теми же грехами смертными, которыми грешили до крещения, тогда где тут рождение-то произошло? Не успел родиться и тут же умер. День-два, говорит святитель Игнатий, день-два. А там дальше опять покрывается та благодать, которую принимает человек в крещении, покрывается тучами грехов. И солнце, которая вселилась в человека в крещении. Если он с верой принимал крещение, солнце закрывается этими тучами, больше не светит, человек сам его не видит. Он его больше не ощущает, не осознает. Он может вспоминать теоретически, как это вот происходило с точки зрения обряда, вот это крещение. Через некоторое время и это забудет. А об ответственности за принятие этого таинства ему даже не сказали. Основам веры его не научили. Чем надо дорожить в вере? Какие сны и понятия мы должны держать всегда и никогда не должны от них отступать? Основные понятия веры. А как жить христианин должен? Как должен жить? Это делать нельзя, это делать можно. Но, кажется, простейшие уроки, которые надо преподать человеку, говорят, некогда. Если мы начнем это делать, аргумент знаете какой? Почему-то не надо начинать делать. Если мы начнем это делать, вот так учить народ перед крещением, основательно, подробно, догматы разбирать. Основные понятия веры требуют человека, чтобы он их хотя бы озвучивал, называл хотя бы, без искажений, без ересей. Уж не до подробного богословского объяснения, но хотя бы, чтобы он отвечал на вопросы. А с точки зрения нравственного предания, же надо всему человека научить, как жить-то по-христиански, и как нельзя жить по-язычески, как раньше жили. И говорят, это нельзя делать. Почему? Почему нельзя делать? Научить человека христианской жизни перед крещением нельзя. Когда его надо учить? Когда? Когда он после крещения больше не придет. Говорит, придет, как миленький придет, никуда не денется. Когда придет? За святой водой придет. Вот мы, опять свой этот опыт, наш опыт приходской, приходится тут вспоминать, когда ревность такая возгорелась в тот период вначале, что ну надо же людям-то говорить, иначе они ничего не знают. Вот они за святой водой выстроились в очередь. Вот идут, 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 им только наливают в бутылки, наливают, наливают, наливают. Воды-то не хватало, емкостей не было. Таскали на себе там всю ночь в скважинах по всему частному сектору, договаривались там среди знакомых родственников, наполняли эти бутыли, значит, приходят с утра, все разбирают. Кажется, вот, вот подъем веры, да? А где они потом-то все? Они для чего воду брали вообще-то? Их кто-то хоть спрашивал? Вы для чего воду берете? Никто не скажет. Про одного тут говорят, набирает много крещенской воды. Много набирает. Ему говорят, вы зачем так много берете? Говорит, машину буду мыть. Говорит, недоумение возникает. А зачем машину мыть? Чтобы в аварию не попасть. Видите, логика какая, да? Логика какая у человека. Вымою машину святой водой всю, значит, ее Бог будет обязан сохранить. Я буду, значит, вести себя как попало на дороге, буду невнимательным, правила буду нарушать, но Бог обязан будет меня защитить во всех аварийных ситуациях. Почему? Я же вымыл святой водой. Это в отношении машин уже так думают. А если искупался в проруби на крещение, весь год болеть не будешь. Вот у нас один христианин, говорит, на днях, работает среди коллег, неверующие все люди, неверующие, каждый день анекдоты, черный юмор какой-то, с матом вперемешку. Тут и женщины, тут и мужчины, все сейчас одинаково там все заворачивают, хихи-ха-ха там, что только не говорят. Про всякие-всякие грехи, в том числе и про смертные, все под смех и хохот. После крещения, говорят, приходим на работу, они мне говорят, а он один верующий там, среди всех. Говорят, ну ты в проруби-то купался? Он говорит, нет. А мы купались, говорят все. Мы все купались в проруби. А ты что, неверующий, что ли? Ты вроде всегда себя позиционируешь как верующий человек. А в проруби не купался. Он говорит, так я человек немощный, хилый, болею, говорит, часто. Этот подвиг мне не по силам. Вот. И пытается им объяснить, что купание в проруби – это не какое-то таинство, заведенное Господом Иисусом Христом в своей церкви. Такого нет таинства. Купание в проруби, в крещении. Они говорят, да ну ты что, все же про это говорят, все к этому призывают. Ты не православный, что ли? Начинают его уже пытать. Может, ты не православный? То есть они уже православные стали, видите, вот эти вот все. А этот уже не православный стал. Он говорит, да нет, я же вам говорю, что я вот по своему состоянию здоровья не пойду на такой подвиг. Это какой-то риск, я не хочу искушать Господа. Залезу в эту прорубь, там сердце остановится, вот все. Я в другом режиме пытаюсь жить, в духовном режиме. Там о покаянии пытаюсь размышлять, борьбу со страстями. Они говорят, ну ты как с луны вообще. Ты как с луны. Он говорит, ну вам какая польза от того, что вы в проруби искупались? Так как ваши все говорят, все грехи прощаются. Ваши же все говорят. Ты в храм-то ходишь, говорят. Смотрите, анекдот вообще, настоящий анекдот. Как перевернулось все. Какое благочестие в коллегах появилось в момент крещения. Они, наверное, начали уже бедного его подозревать, что он в храм, наверное, даже не ходит. А потом должны были сказать по логике, да ты сектант какой-то, наверное. Ты вообще нас, говорят, смущаешь. Ты не пьешь с нами по пятницам. Не пьешь по пятницам, мужики говорят. Не материшься. В блуде тебя никогда не замечали после мероприятий на работе. Не куришь. В курилку каждые там 30-40 минут бегаем курить, тебя вот там не видим никогда. Ты точно протестант, говорят. Он говорит, так почему протестант? Почему? Вы на каком основании так решаете? Так это у них говорят, не курят, не пьют, не блудят, не матерятся. Наши православные это говорят, вот нормальные люди-то, посмотри на нас, мы-то как живем. Ты почему так не живешь-то, как мы? Мы же православные. Ты-то выходит не православный. Доходит до реального абсурда вообще. Перевертыш, вверх ногами все переворачивают. И это не шуточный разговор, это не какой-то там каламбур или курьез из КВНа. Это реальная практика жизни людей. Вот один оказался верующий в коллективе, и вот так вот начинает его выворачивать наизнанку, что ну ты не такой, как мы. Он так, вы, говорит, Евангелие-то не читали, что ли? Вы сейчас что мне вообще говорите? Вы мне тут говорите о грехах, как о каком-то достоинстве. Так это Господь все запретил. Он говорит, так ты еще и Евангелие изучаешь. Да ты точно сектант. Почему? А потому что это у них там все время читают и изучают. А у нас, говорит, где ты видел такое? Во! Во! Вот это, я не знаю сколько, но это подавляющее большинство людей. Это очень много людей современных в России. Они вот в той или иной мере как-то вот с таким, ну там, видите, там собрались в коллективе такие люди с приколом вообще, они вообще живут так. Они не могут, чтобы без этого не жить. Там говорит, такое рассказывают и весь день, и таком говорят там. Ну, там вот так подняли как бы максимально, эссенцию выжили из всего вот этого благочестия, в кавычках, народного. Вот. А в других местах немножко с другим оттенком. Но изучать Евангелие и жить по Евангелию – это неизвестно никому. Бороться с грехом – это вообще странная вещь. Ограничивать себя в поведении греховном – это вообще не невероятное что-то. Говорят, это пытка какая-то такая невыносимая. Мы не хотим так жить. Но во Христа мы можем верить, говорят. Мы можем верить. И так вот, когда мы возревновали там в те первые годы, то мы решили всем при выдаче воды давать такую распечатку, листок, на котором были написаны смертные грехи. И с благословения настоятеля, значит, там было написано, что если вы имеете хоть какой-то из этих смертных грехов, святая вода вам не поможет. То есть вы можете принять эту святую воду себе в осуждение. Прямо так вот и было. Примерно так, я не помню точно, но было так написано. Думаете, какая реакция была у народа? Вот в очереди, пока люди стояли, им раздали всем. Читай, человек, ты же пока стоишь. Вот пока до тебя очередь дойдет, ты стоишь, может, ты что-то подумаешь там. Может, тебе не надо в очереди здесь стоять? Ну, какая реакция была, как вы думаете? Нет. Нет, они просто все подошли, взяли воды и ушли. Просто. Никак не повлияло вообще, никак. Посмеяться-то побоялись, потому что они же пришли сюда, где все-таки какие-то свои правила, если они это понимали, смиренненько, скромненько, все так же в очередь подходили, набирали воду и уходили. Но это хотя бы какая-то форма проповеди. Вот в то время это там, может быть, 2003 год, какой-то вот уровень созревания там, который был в тот момент, вот его пытались как-то реализовать. То есть людям пытались, ну, хоть в этот момент успеть что-то сказать. Вот они же сами пришли сейчас в храм-то, сами, им что-то надо. И вот в этот момент хоть что-то им успеть сказать очень важное. Ну, не будьте вы совсем-то уж такими безразличными к своим грехам. Вот хотя бы их список, познакомьтесь. Вот та совесть, которая давно уже убита, которая давно там, может, где-то и пищит, но она так завалена, что вообще ее человек не слышит, живет по каким-то своим законам, своей совести. И вместо этого ему предложили то, что действительно является совестью, голосом Божьим, голосом Церкви. Вот, это не просто грехи, вот это смертные грехи. Вот прочитайте хотя бы и познакомьтесь. Так, как это делали в Древней Руси. Епитименинум и канон у каждого попа был, и каждый раз в год обязан был прийти хотя бы раз в год на исповедь, и этот епитименный канон ему зачитывали. Проверяли его. Уж неизвестно, как там люди по совести признавали, а не по совести, потому что времени совсем не было, разговаривать с человеком было некогда, но список грехов все-таки прочитывали, и он говорил «да, нет». Нет, 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 а то порой раз и да. Ну вот епитимию там хотя бы назначали. Где дальше был человек и что делал, неизвестно. Так вот, когда у нас с вами понятие о добре и зле стерто, искажено, граница между добром и злом передвинута давно, давно. То, что является злом, уже было всегда со времен Господа Иисуса Христа, и даже в Ветхом Завете уже было злом. Граница передвинута, и это считается добром. Это уже давно считается добром. Это разрешенное дело. Не только возможное, а разрешенное, но оно и добром уже считается. Вот как страшно все. И если так абстрактно говорить о добре и зле, то большинство современных людей, им вообще не в чем ходить каяться. Вообще не в чем. Потому что любое зло, которое человек когда-либо в жизни совершал, он может оправдать. Он может найти причины, почему он так поступил, а не иначе. И докажет это все. И если кто-то попытается ему доказывать противоположное, человек такой слушать не будет. Не будет. Если у него в жизни все нормально, он ни за что не воспримет эту точку зрения. Он будет уперто стоять на своем. Уперто. И любые доказательства, которые будет человек приводить, он их не примет. Есть два случая, при которых люди соглашаются. Два случая. Первый вариант, когда человек пришел с какой-то целью в храм, и чего-то ему надо получить. Вот тогда ему начинают навязывать точку зрения церкви, если это правильно все делается, и он крутится-крутится, потом поневоле соглашается. Ну ладно, говорит, я могу принять вашу точку зрения, но только вы мне вот это дайте, что мне надо. Вот, и получает свое. И второй вариант, единственный, при котором человек бывает способен принять это действительно, по-настоящему, так как положено. Тогда, когда у него случится какая-то трагедия. И он из этой трагедии уже несколько лет пытается выбраться, и все испробовал, но выбраться не может. И тогда уже, дойдя до полного отчаяния, от кого-то там слышит совет, когда, например, там делают какую-то операцию на ребенке, и когда переживание доходит до кульминации, то иногда отправляют, значит, хирурги, чтобы вот тут не терлись под дверями возле операционной, там где-нибудь мамы, говорят, вот там у нас храм на первом этаже, вот пойди туда, помолись. Вот. Ну а там опять кто встретит? Придет такой человек в храм, скажет, вот у меня там вот оперируют сейчас ребенка, что мне нужно сделать? Говорит, вот эту свечку сюда поставь, эту сюда поставь, вот эту молитву прочитай, которую человек так и не понял, о чем там речь. И потом еще закажи вот это, вот это, вот это, завтра буду служить там и так далее, и там так, 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 так. Вот как. И нигде почти не предложат узнать свои грехи и попытаться хотя бы их признать. Потому что грехи родительские, они разрушают детей. Не только при зачатии закладывается вот это все, но и в последующем, особенно на малолетних детей, греховное состояние родителей оказывает достаточно сильное влияние. Дети кричат, болеют, по ночам не спят, поведение у них бывает какое-то ужасное и безобразное. Косвенно приходится уже так предполагать и догадываться, что что-то у родителей могло случиться. Ну, могут не знать, могут скрывать, могут одобрять свои грехи. В общем, когда какая-то причина, серьезная очень, чем более серьезная причина, которую отцы называют промыслительное смирение, вот тогда мы еще становимся способны прислушиваться к тому, что здесь скажут – И что-то хотя бы признавать и менять в жизни, пытаться менять в жизни. Простить ближних, например, простить дальних, которые когда-то сделали зло, причинили какое-то тяжкое зло, и человек живет в этой ненависти долгие годы. И себя изорвал всего, на своих ближних влияет всегда отрицательно. И вот впал порой в какие-то ужасные совершенно происшествия, носит себе вот такие грехи человек. И готов порой признать некоторые из своих грехов, а простить врагов все равно не может. Все равно не может. Тогда последний аргумент остается. Тебе ни один твой грех не простится. Вот их сколько. Вот. Почти все здесь некоторые люди отмечают, говорят, и это было, и это было, и это тоже было. И потом поставьте, говорит, за меня там галочки, потому что я заранее согласен, что это все было. Но этого же недостаточно. Просто признать, что это у меня все было. Надо признать, что это у меня и сейчас есть. Поэтому, если я назову то, что было в прошлой моей жизни, какие-то грехи, это меня не избавит от последствий. Потому что я завтра или сегодня же, после этой исповеди генеральной, я пойду делать то же самое. Я опять обижусь, я опять буду осуждать, я опять озлоблюсь, я опять могу включить телевизор, я опять могу мечтать, о чем попало, я опять могу ублажать свое чрево, я опять могу переживать там о том, о сём, впадать в печаль и в отчаяние, я опять могу тщеславить с удовольствием, рассказывать своим ближним, как я сегодня на генеральной исповеди был и всякое прочее. Они тут же дьявол начинает раскручивать вот эту новую, вот эту пружину этих самых грехов. Для него проблем нет, потому что все рычаги-то у него сохранились. И исповедь генеральная, она не изгоняет злых духов из человека. Почему? Потому что жизнь-то у человека еще не изменилась, она не перестроена. Поэтому главным условием для примирения со Христом является все-таки не признание грехов, не формальное признание грехов, совершенных за прошлую жизнь, а изменение жизни. А что в жизнь входит? Наши взгляды, наши мысли в соответствии с этими взглядами, наши слова, которые мы традиционно говорим в той или иной ситуации, наши действия, которые мы обычно, как навыки, они у нас автоматически выскакивают, и мы делаем так и так. Вот в этой традиционной, стандартной ситуации, в которой я всю жизнь поступал греховно, я опять, когда она случится, я снова греховно так же поступаю. Перемены-то еще нет. Если нет перемены, чем я сегодня отличаюсь от того, что было вчера? Хотя вчера я, например, прошел генеральную исповедь. Вот начинается процесс исправления себя. Признал грехи, теперь ты их считаешь грехами. Теперь постарайся их не делать. Хотя бы постарайся замечать то, когда они из тебя снова будут вылезать. Ты же знаешь уже, что это грехи. Ты уже в них каялся. Не делай больше. Человек приходит и говорит, я не могу не делать. Если он внимательный человек, он честно признается через неделю буквально или на следующий же день может признать, я опять вот в этом деле сорвался. Так, если вы сорвались в этом деле, значит, в вас продолжает жить та сила, которая управляет вами. Начинайте осознавать постепенно свое рабство, вот эту глубочайшую зависимость, этот внутренний плен, в котором родились, жили всю жизнь и пока остаетесь. Тогда сразу задают вопрос, а где результат? Где результат? Я хочу результата, я хочу стать другим человеком. Мне уже это противно, я это делать не хочу. Так где результат-то? Где, что церковь дает ему? Где благодать? Человек же верил, думал, что вот Господь сейчас придет, и раз, и я сразу стал другим человеком. Говорят, а вот мы про святых читали, они после купели крещения сразу выходили вот такими. Сразу выходили святыми, чистыми. Когда они такими выходили? Когда перед этим долгий процесс борьбы они уже проходили. Вот в чем здесь разгадка, в чем ответ. Если у нас процесс борьбы, время для этой борьбы было вот таким ничтожным, мизерным, жили 50-60 лет, учили веру, изучали теоретически там месяц-два, потом практически там изучали опять грехи по страстям еще месяц-два, а время для исправления сколько было? Его почти не было. Вот оно сейчас начинается, и надо его нести. Это что за время такое? Как оно называется? Время ужасное. Время тяжелейшее, тягчайшее для человека. Происходит такая ужасная ломка внутри. Это как? Это крест. Это и называется крест. Вот человек, сходи на крест теперь. Тебе предлагает Господь, сходи на крест. Борьбы со своими страстями. Вот здесь проливай слезы, пот, кровь изо дня в день. И уже же неохота никому. Вот это все и не хочется. Мы еще согласны пройти какую-то процедуру этих всех испытаний, изучений, но чтобы побыстрее как-то все изменилось в нашей жизни, чтобы Бог изменил нас. Но без нас Он не может нас изменить, Он не хочет это делать. Потому что свобода, которая нам дана, она является одним из особенностей, одной из особенностей образа Божия. Или черта образа Божия в человеке. И как же без моей свободы-то, что во мне изменится? А свобода моя склоняется по привычке, по навыку, склоняется на грех. Вот так вот и живем. А дальше же нужен этот труд многолетний. И вот этот процесс идет долгими годами, в зависимости от того, насколько человек был поврежден. И если этот процесс понимает пастырь, если он способен вести вот этим путем в Царство Небесное, ну то тогда еще можно идти. А я сам-то что в этом деле понимаю? Что я в этом деле знаю? Прочитаю даже труды святителя Игнатия. Даже некоторые говорят, вот, ну дневник я ваш посмотрел, я весь его отметил. Но у меня же жизнь-то не изменилась. Так борьба же нужна. А кто сказал, что поставить галочки – это значит решить проблему своего внутреннего состояния? Нужна борьба. И вот эту борьбу кто-то должен помогать мне вести, потому что я слепой, меня как на ринге. Два борца вышли, один, значит, сильный, тренированный, а другой первый раз там перчатки одел боксер. И никогда этим не занимался. Какой-нибудь интеллигент сидел за компьютером в очках еще ко всему прочему. И ноги у него как эти спички, а руки вообще как ниточки. Хлоп, первый же удар, все, нокаут. Так, наверное, будет. Так и будет. Но рядом есть судья. Судья в момент нокаута останавливает бой. Он не дает добить до конца. Вот Господь, Он примерно такую же функцию выполняет. Получил удар, христианин, вот тебе время. Давай, вставай, поднимайся, осознай свое состояние, почему это все произошло. Найди причину, пытайся покаяться. Пойми, что это в тебе живет все. Оно все было всегда. Оно в определенный момент и просто вылезает. В моменты искушений проявляется то, что во мне есть. То, что я сам в себя заложил и развил в себе долгими годами своей греховной жизни. Как бороться с тем, что я не вижу, что не проявляется во мне? Невозможно же бороться, правда? Чтобы оно проявлялось, что нужно? Искушения нужны. В искушениях проявляется внутреннее состояние человека. А мы говорим: Господи, сделай нашу жизнь хорошей. Исправь всех окружающих, чтобы они меня не досаждали, соль на рану не сыпали, чтобы не обзывали меня, чтобы служили, чтобы помогали, чтобы были добродушными, добропорядочными, отзывчивыми. Нет, вот так же не бывает. Бог не других исправляет, а меня, мне предлагает исправиться. Но при условии, что я этого сам хочу.